Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. И мы продолжаем наш разговор о пути отца Михаила к вере, в вере, к священству и в священстве. А вот помните ли вы, если такой момент у вас в жизни был, как произошла встреча с Богом, со Христом? Вот тот основополагающий опыт, который мы в себе имеем и можем как-то вот внутренне маркировать, что вот здесь было начало, здесь было какое-то такое первое живое переживание, подлинный опыт Божьего присутствия, после которого ты уже не можешь оставаться прежним, и жизнь делится на до и после. Но, может быть, не первое, может быть, какой-то значимый такой опыт, который вот прям такой зарубкой на сердце остается на всю жизнь потом.
Ну, когда я остался один, подростком 13-летним, мне было плохо. Очень плохо, и я, конечно, искал какой-то справедливости, не понимая, что ее нет и быть не может. Я там обижался, я возмущался, я там думал и говорил, как же так. Вот. И я начал то, что сейчас принято называть духовными поисками. Побродил я по разным сектам всевозможным, какие тогда были вокруг в нашем замечательном городе, вплоть до свидетелей Иеговы. Ну, слава Богу, опять же, вот на очередное чудо нигде не задержался. И везде я натыкался на какую-то стену. Я достаточно занудный, любопытный человек. Ну, такие два интересных качества, да. С одной стороны, любопытный, с другой стороны, занудный. И вот я каждый раз пытался докопаться до какого-то, вот до того самого Христа, наверное, да. Я хотел понять, ну, а где вот оно, вот тут, что это они вот тут вот, да. И я везде упирался в некую стену. И везде мне говорили, слушай, ну, ты слишком много вопросов задаешь. Ну, что ты вот это вот пришел тут вопросы задавать? Не, вот это ты, подожди, ты торопишься, ты еще ничего не понимаешь. И я понимал, что вот не оно. Когда я пришел в православную церковь, вы знаете, я вот подумал, что это оно. Я подумал, что это оно. Не потому, что там меня сразу не прогнали, там как бы, да, скорее даже испугались бабушки, потому что я там пришел, может быть, в школьной форме, там, старшеклассником, да. Тогда еще была школьная форма, вот, какое-то время, потом уже пропало. Вот, и... Я понял, что да, вот здесь вот, Бог здесь. Вот тут вот можно говорить о нем, говорить с ним. И как-то,
это было как-то хорошо. Связано с богослужением.
Вот да, и с богослужением тоже.
Литургия.
И с богослужением тоже, и с молитвой тоже, и с атмосферой храма тоже. То есть это, не сказать бы, чтобы какой-то очень красивый или великолепный храм, это храм, перестроенный из большого купеческого дома, который восстановили к тысячелетию крещения Руси. Это такая вытянутая базилика с колоннами вдоль центральной части крыши, чтобы она не упала. С хорошим, правда, иконостасом, таким более или менее симпатичным, но вполне себе такой обычный приходской храм. Единственный тогда в городе. Вот. Все обычное, все простое, все как у всех, с деревянными полами. Но вот, знаете, Бог ведь, он, наверное, открывается там, где и считает нужным. Считает, наверное, этому человеку уже пора. И Бог открывается, вот мне лично открылся, как отец. Вот я, когда начал быть христианином, я вот честно говорил Матери Божией, что вот, ну, нет у меня мамы теперь, да, вот все, вот теперь вот как хочешь. Вот ты теперь моя мама, вот все, больше некому. Наверное, это дерзко было с моей стороны, но факт есть факт.
Или что там вам оставалось?
А я вот как раз хотел об этом спросить.
Собственно говоря, или там я Христу говорил, Господи, ну все, вот видишь, вот теперь только к тебе, больше некому. И, знаете, ну, может, это, конечно, с моей стороны и самоуверенно, и дерзко, но я не могу сказать, чтобы Господь когда-то не сделал для меня что-то наилучшим образом. Вот оглядываясь назад, я всегда могу сказать, что всегда Господь вел меня так, как мне, конкретно мне, будет лучше. И я убежден, что все чудеса в нашей жизни мы можем увидеть только оглядываясь назад. Ну, вот так мы устроены. Только оглянувшись, ну почему же я и стал историком, кстати. Оглянувшись назад, мы можем видеть чудеса и милость Божию в своей жизни. И я вот, оглядываясь назад, я понимаю, что всегда Бог делал не так, как, может быть, мне хотелось, может, и слава Богу, но всегда Он делал так, чтобы мне было лучше. Вот Он вел меня так, где-то через трудности, где-то через какие-то проблемы, где-то через сложности. И сейчас сложностей, понятно, что хватает, как кажется, прям таких сложных-сложных. Но вот оглядываясь назад, я всегда вижу, что Господь, вот Он всегда вот рядом. Хотя, казалось бы, да, ну что там, можно было всегда обидеться, надуться и сказать, ну, конечно, прям вот, и в роддоме оставили, и тут оставили, и тут один, и тут сам, и везде сам. Не сам. Все равно Бог поддерживает, Бог держит, Бог помогает, Бог каждого человека вот ведет именно так, как вот считает, что лучше будет ему.
Я бы, знаете, о чем в этой связи хотел спросить. Мы сегодня, казалось бы, все так хорошо знаем про психологию, про детские травмы, про то, где искать причины своего характера. И люди, иногда прожившие детство несравнимо более благополучно, чем вы, все равно отыскивают там причины своих
невзгод. Но говорят же, что наши дети всегда найдут, что сказать своему психотерапевту.
Да, но я бы вот о чем хотел спросить. Слушая со стороны, думаешь о том, что ваша ситуация очень легко было озлобиться на жизнь, на людей. А вы сейчас, вот даже в разговоре с нами, являете свет и доброту. И никак вот те времена не вспоминаете вот в категориях травмы, обиды или того, что нужно как-то отрицательно оценить. Вот как вам удалось не озлобиться? Не ожесточиться,
Ожесточиться. Что касается травм, тут ведь история какая. Мы часто говорим про какие-то вещи. Вот это искушение, вот это искушение, вот это искушение. Искушение в переводе – это испытание. Господь, да, Он посылает нам какие-то ситуации, в которые мы себя ставим в положение испытуемого. То есть мы делаем выбор. Мы либо проходим его, либо нет. И, знаете, да, когда-то больно, когда-то травматично. Я могу сказать, мне было плохо, больно очень, когда, да, там и в 13, и потом были ситуации, когда мне было плохо, было больно. Но я всегда понимаю, что вот за то, что я влез в эту ситуацию, я несу ответственность. Есть ведь разные две вещи, вина и ответственность. Вина – это когда вот я возложил на кого-то вину, и мне больше делать ничего не нужно. Или я извинился, и в этом и есть, собственно говоря, акт исчерпания вины. А ответственность – штука немножко другая. Ответственность – это когда, чтобы изменить ситуацию, я должен что-то сделать, чтобы ее исправить. Вот бывает ситуация, когда ты не виноват, но ответственность все равно на тебе. То есть вины нет, а ответственность есть. Ну, много таких ситуаций в жизни. Вот я считаю, что в тех ситуациях, когда я попал в такое положение, где мне плохо, где мне больно, это моя ответственность. Это не всегда моя вина, но это моя ответственность, потому что это моя жизнь. Мне же Господь ее подарил, мне же Господь мозги какие-никакие дал, руки, ноги дал. Но это моя ответственность. Чего ж я буду на кого-то злобиться, на кого-то там обижаться? Это моя жизнь, это их жизнь. Вот он причинил мне какую-то обиду, боль. Плохо, больно, да. Ну, пусть Господь сам с ним разберется. Это же чадо Божие, он такой же, как и я. За него тоже Христос распялся.
Но это кто-то вложил вам? Это кто-то передал вам? Как вы говорите, передачу впечатал, передачу благодати. Это вот этот дух вот этого мышления, это кто-то вам передал?
А вот даже я и думаю, что это какая-то...
Или это просто врождённое?
Вот тут не знаю, что врождённое, что нет, но это какой-то, наверное, синтез того, что это то, что получилось в результате нескольких влияний сразу, угу. очень таких важных в моей жизни и существенных. Ну, я так понимаю, что в итоге... Самый простой способ переложить на кого-то вину. Но ответственность-то остается. Ответственность остается внутри нас. Я какое-то время очень серьезно увлекался и занимался психологией. У нас был прекрасный психолог из Москвы. Он приехал досматривать свою маменьку престарелую. Он в свое время в 90-х годах проходил здесь, в Москве, семинары Гриндера, который сюда приезжал, основатель, один из основателей НЛП, личные семинары, очные, вот, давал мне читать Эриксона еще в самиздате.
Да, серьезный подход.
Да, 3 года было психологического кружка, мы углублялись там в дополнительных занятиях во всякие глубины психологии. У меня сейчас дочка старшая учится на психолога, и мне легко в чем-то ей что-то помочь, что-то подсказать, потому что преподаватель был очень хороший. Он один из тех людей... У него замечательное имя Оливер, да, редкое для русского человека, он, по-моему, наполовину поляк, что ли. Вот, и вот мы много говорили о разнице между виной и ответственностью, и о том, что мы сами отвечаем за свою жизнь. Бог нам все дал, а он верующий человек, православный христианин, несмотря на то, что психолог. Всегда считал психологию лукавой штукой, но говорил, что это полезное лукавство. Да, иногда можно позволить себе немножко хитрости. Он говорил, что вот Христос же был всехитрецом, когда в аду дьявола обманул. Вот психолог может немножко позволить себе, говорит, хитрости. Чтобы привести человека ко Христу, иногда нужно бывает его немножко так заморочить чуть-чуть, чтобы потом Христос ему явился сквозь этот туман.
Слушайте, но ведь вот вещь, которую вы произнесли, НЛП, да, нейролингвистическое программирование, это очень страшная штука.
Да, согласен.
И неприемлемая, мне кажется, для православного сознания, вообще для христианского сознания, как всякая манипуляция.
Для христианского сознания неприемлема любая манипуляция, где мы полагаемся и перекладываем свою душу в руки другого человека. То есть, когда наша собственная жизнь оказывается в руках другого человека, компетентность и профессионализм которого мы не в силах проверить и оценить. Ведь грамотный специалист по НЛП, ведь мы не можем оценить со стороны степень его профессионализма. Это же касается духовников, священников и там всех остальных. Когда мы ищем себе гуру, которому готовы вручить ответственность, это беда. Ответственность всегда должна оставаться в наших руках. Очень удобно переложить ее на кого-то и сказать, все, я теперь это вот, если что, виноват будет он. Виноват-то будет он, а за свою жизнь на страшном суде отвечать-то не ему. Ответственность-то остается все равно на том, чья это жизнь. Вот. А что касается НЛП, да, это очень интересная и очень коварная техника, и очень действенная техника. Я очень часто, благодаря изучению первоисточников, вижу ее в телерекламе, вижу ее в уличной рекламе, понимаю, на каких принципах она основана. И это помогает сохранять трезвость. Это такая мера безопасности, что раз эту технологию применили, значит, кто-то где-то хочет что-то где-то хочет сделать не то. То есть затуманить наше сознание слегка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Знаете, о чем подумала? Вы навели меня на мысли, я как-то об этом так никогда не размышлял, об этой разнице вины и ответственности. Вернее, разницу-то я размышлял, но очень часто и вправду это вещи очень близкие. И возлагая вину, возлагаешь ответственность на кого-то. А получается, по вашим словам, вот вы нечаянно сказали, что за свою жизнь отвечать на страшном суде самому. То есть получается, что ответственность — это такая категория очень, очень религиозная, потому что это всегда перед кем-то ответственность. Вот когда, не знаю, например, там говорят, вот историки говорили, анализируя эпоху нацизма в Германии, о коллективной вине и ответственности, и пришли к выводу, что вина не бывает коллективной, вина каждого личная, конкретная, а вот ответственность может быть за все. Да, я могу за вас там нанести ответственность, могу за детей нести ответственность, если я в это положение поставлю, то есть перед кем-то, но тут перед обществом. А в личном плане получается, чтобы на другого ответственность не перекладывать, нужна, ну, как бы идея Бога, что есть тот, ну, перед
вообще,
кем все равно отвечаем.
Вообще для общества нужна идея Бога. Я исключительно убежден, что идея общественного договора, не основанная на ответственности перед Богом, подобная там Жану-Жаку Руссо и Дени Дидро, это все розовый кисель, и, извините за выражение, розовые сопли. Потому что нет никакого, как Ницше справедливо заметил, нет никакого... такого ответа на простой вопрос, а почему я должен быть моральным? А с чего бы это вдруг я должен соблюдать вот это вот все? И если у меня нет четкого представления о том, что мне придется отвечать перед Богом за то, что я делаю, да, ну, поймают. А если не поймают? А если там договорюсь? А если убегу? А если там буду хитрее? А здесь есть конечная ответственность, есть Бог, которого не обманешь, с которым не договоришься, которого не перехитришь. И вот на этом и может быть основана только нормальная общественная жизнь, когда каждый помнит об этой личной ответственности перед Богом. Ведь по-другому тогда это все превращается в фикцию.
А вам приходится, ну, если угодно, учить прихожан вот, брать на себя ответственность?
Вовсю, конечно. Я горжусь тем, что у меня нет духовных чат.
Как-то резкий переход от одной мысли к другой.
Это,
надо пояснить.
Это одна мысль. Это одна мысль. Я учу прихожан нести ответственность за свою жизнь самим уже тем, что я не беру ее на себя.
Понятно.
Все очень просто. Я сознательно отказываюсь от функции духовного отца, как его принято понимать в некоторых наших православных современных. Благословите чихнуть, благословите там, высморкаться. Нет. Благословите там поесть, благословите не поесть. Приходит ко мне за благословением раба Божия. Благословите там тебе чего? На молочко. Ну, греши сама. Ну, вот у меня там болит то, болит все. Я говорю, подожди, тебе врач сказал кушать? Ну, да, ну, все, говорю, выполняю указания врача. Чья-то тебе зачем? У тебя есть диета. Доктор прописал, прописал. Ну, так вперед. А если доктор не прописал, греши сама.
Вы это делаете только для того, чтобы научить их ответственности? Или потому что не хотите брать ответственность за них?
Ответственность, возможно, за того, кто готов к послушанию. Почему перестали быть духовники? Потому что не стало послушников. Это на Афоне говорят уже давно. Тем более в приходской практике. Я ж не монах. Я работаю и молюсь вместе с такими же, как и я, женатыми, замужними, мирянами. Я так же, как и они, с 9 до 5 в будние дни тоже работаю. Правда, я в епархии, и они там на светской работе. И в чем-то я их понимаю там, в их занятости повседневной. И я понимаю, что монашеские нормы послушания, конечно, невозможны духовнику своему. Поэтому я могу что-то посоветовать, подсказать. Я как хороший советский инженер, я знаю, где подсмотреть. Я могу книжечку подсказать, там, современную или более древнюю. Я могу сейчас в современных реалиях сайт подсказать, где можно все это найти или прочитать. Я могу сказать то, что, вот, знаешь, я читал вот это, вот там написано вот так, вот так и вот так.
Знаете, отец Михаил, я вас слушаю внимательно и понимаю, что для огромного количества людей такой способ взаимодействия с пастырем, он, ну, просто прекрасен, идеален и очень подходящий. Но ведь нельзя не учитывать, что некоторые люди, и их тоже немало, ищут отца.
Отец, священники. Отец – это не тот, кто вытирает
ищут
сопли.
Ищут некого такого дает заботника, которому можно...
Нет, заботится мать.
На которую можно
опереться. Отец воспитывает. Любовь отца всегда условна. Она требует исполнения заповедей, тех, которых дал отец. На отца, на любого священника можно опереться в чем? В том, что он будет тебе говорить о Христе и вести тебя ко Христу. Вот тот, кто ведет ко Христу, тот отец. А папы разные нужны, папы разные важны.
Но неужели, если, прошу прощения, я вот прям, да, вот очень заинтересовалась, неужели, если к вам придет, простите, батюшка, что я вас пытаю, человек молодой, который ходит вам, к вам, ну, допустим, с детства, и скажет, вот жениться мне, вот скажи мне, пожалуйста, на этой девушке. Вот я сомневаюсь, я вроде ее люблю, но я сомневаюсь. Да,
вот, что я
мне,
вот, тогда
вот ты ей исповедовал, вот ты с ней общался, вот ты мне скажи, отец, жениться мне
на
ней
или не жениться?
И начну
я тогда пытать его самого. Что в нем сильнее, любовь или сомнение?
Заниматься такой работой некой психотерапевтической?
Нет, это не психотерапия, это, знаете, как, если вы сомневаетесь, бросьте монетку. Как только монетка упадет, вы сразу поймете, чего вы хотели на самом деле.
Да.
Вот здесь
хороший,
я буду,
кстати, прием.
Я буду заниматься тем же самым. Я буду говорить, ну хорошо, а теперь представь себе, что она тебе отказала. Как ты себя почувствуешь? Вот ты ей с предложением на колено колечко, а она сказала, нет, не хочу. Что ты почувствуешь? И вот из этого, из ответа на этот вопрос я пойму, любит?
Облегчение, или, да, или радость.
Да. Он с облегчением скажет, ну нет, так нет. Или скажет, как же так нет.
Ужас,
да, как же так нет. Но я же, да, я же вот не смогу теперь вот так, как раньше.
Сократ бы на вашем месте ответил: «Женись непременно, попадется хорошая жена, будешь счастливым, попадется плохая, станешь философом».
Сократ был замечательным человеком, но у него была очень сварливая, говорят, супруга.
Костя философ. Но у него хорошая жена.
Вот видите, бывают исключения среди философов.
И на старика Сократа бывает проруха.
И бывает, да, на счастливые философы с хорошей семейной жизнью. Но вообще для священника семейная жизнь – это самое главное, это очень важно. И семья – это то, где он учится любить.
А вот помните, у митрополита Антония Сурожского такая история, не про него, а он рассказывал ее про какого-то священника, который просто сил не жалел на приход, был все время на приходе, и там ни минуты не мог его оставить, потому что и строить надо, и служить надо, и исповедовать, и ехать, и дети, и детский дом, и все-все-все на свете, а домашних не видел. И ему, этому священнику, духовник благословил. Значит, надо сначала быть дома. Вот как матушка скажет, так и будет. Вот отпустит себя, ты поедешь, не отпустит, не поедешь. Но он так смирился, стал так жить, и вдруг на приходе все стало лучше. То есть на все стало хватать времени. Люди, с которыми он работал, вздохнули спокойно. Батюшка подуспокоился. И время нашлось, и деньги нашлись, и все стали счастливы на приходе, и жизнь стала богослужебно более насыщенной. Короче, стало лучше, когда батюшка стал больше времени уделять семье. Лучше стало приходу. Не потому, что он от них отстал, не в этом узком смысле, а вот какая-то метафизика здесь есть, какая-то взаимосвязь смысловая. Какая?
Метафизика очень простая. Священник в семье своей учится любить ближних. Очень легко любить дальних, как очень легко в прощенное воскресенье просить прощения у тех, кто перед кем ты ни в чем не провинился. А вот ближних, перед которыми ты действительно виноват, и простить, и попросить у них прощения гораздо сложнее. Так и семья – это школа настоящего отношение к другому, к тому, кто рядом круглосуточно, к тому, кто имеет возможность всегда тебе сказать: да я тебя видел и больным, и здоровым, и трезвым, и пьяным, и дурным, и умным, и как только я тебя не видел, и знаю тебя лучше, чем ты сам в чем-то, потому что со стороны виднее. И вот эта школа любви, настоящей, действенной, повседневной, вот состоящей из тех мелочей, о которых мы часто забываем, она очень важна. Я поступаю хитрее, чем этот батюшка. Я тащу матушку за собой. Она у меня классный регент. Она получала красный диплом Смоленского училища еще из рук нынешнего святейшего патриарха Кирилла, тогда митрополита Смоленского и Калининградского, и произносила ему актовую речь когда-то. Она сейчас церковный флорист. Вот отошла она от регентства, у нас есть хор, мы не стали его менять, трогать. Ну, вот мы пришли на другой приход, там есть хор, ну, есть клирос, ну и хорошо. Она где-то подменяет там на клиросе по необходимости псаломщицу, но хор остался как есть, пусть будет так, как есть. Она освоила флористику, то сейчас она занимается флористикой. Вот прошла там несколько курсов, у нас есть замечательная епархиальная школа флористики, попечением нашего владыки Феофилакта, вот он придумал такую штуку, школа флористики. Да, а теперь эту школу еще дальше планируется развивать, но я не буду проект владыки раскрывать до конца, пусть, может, сам как-нибудь вам расскажет. Вот. Теперь она пошла на мастер-класс по кулинарии.
Какая творческая матушка.
Да,
мы, кстати, вот... не первый раз уже сегодня в эфире,
да,
вспоминаем. Матушка, мы передаем вам всяческое уважение и поклон.
Вот. И я ее тащу за собой, и она мне помогает на приходе. То есть это не ноунейм, который там вокруг с 20 детьми где-нибудь в уголке вытирает сопли младшему или там следит, чтобы старший не сбежал, а средний куда-нибудь не упал. Нет, она трудится на приходе как может, она помогает, она подсказывает, где-то поддерживает. Я же не все успеваю, я-то разорваться на 20 частей не могу, очень многое проще гораздо, особенно женщинам, прихожанкам мне приходят, говорят к матушке: матушка, там вы там батюшке скажите, он там бу-бу-бу-бу-бу, его там плохо слышно на проповеди. Матушка мне говорит: батюшка, ну, надо что-то делать с этим, ну, вот там, ну, вот либо микрофон ставить, либо еще что-то. Ну, то есть, и вот такие бытовые проблемы, приходские любые, она помогает мне решать, и в этом тоже вариант выхода. Но тут важно, чтобы самому человеку было это интересно. Есть, которым неинтересно, есть, которые там вот в детях, вот и в материнстве, вот такие наседки матушки, замечательно. Есть, которые вовсе на светской работе трудятся, тоже прекрасно. Ну, вот у них такое устроение. Есть поющие, есть непоющие, есть там совершенно разные истории матушек, и это ж хорошо. Как и разные истории самих священников. Это тоже хорошо. Единственное, что меня, конечно, смущает, когда матушка, пользуясь статусом матушки, начинает продвигать какие-то идеи с православием совсем не связанные. Вот тут, конечно, тут, ну, да, тут надо либо одно, либо другое все же выбрать. Но это, слава богу, единичные случаи, которых, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать на моей памяти.
В следующий раз нужно вас позвать в программу с матушкой вместе.
Да, это была бы интересная идея. Я думаю, что вам было бы о чем с ней поговорить. Она интересный тоже рассказчик, и многое могла бы вам поведать со своей точки зрения о моем пути к священству.
Запишем вторую часть, сиквел нашего разговора однажды. А сейчас спасибо. Протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофонов были Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего.
Всего вам доброго.
«Светлый вечер» на Радио Вера.